Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мир вам. Давайте откроем свои Библии. Это послание к Ефесянам святого апостола Павла, 5 глава, с 15 по 18 стихи. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, 5 глава, с 15 по 18 стихи. Итак, смотрите. «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Аминь. Апостол Павел пишет свое письмо верующим в Эфесе, призывает их к мудрости. Вообще, мудрость в такой качестве человека, которое, наверное, любой человек хотел бы приобрести. Это стремление даже не зависит от того, верит он в Бога или не верит. Все мы хотим, все люди, живущие на земле, хотят поступать правильно, хотят поступать так, как необходимо, поступать с мудростью во всех обстоятельствах нашей жизни. Это похвальное желание, но только о том, как правильно поступать, есть разные мнения, разные представления у людей. Одно и то же деяние один человек может назвать мудрым, другой человек назвать немудрым. В качестве примера можем привести, наверное, Иисуса Христа, то, что Он сделал на кресте Голгофском. Одни люди говорят, что это мудрое решение, действительно так, а другие говорят, ну зачем, он бы еще пожил, еще с его-то способностями. В любом случае, для человека необходим ориентир, смотря на который он бы двигался дальше. И для кого-то такой ориентир может быть личная выгода, когда он все свои поступки, свои помышления у него устремлены на то, чтобы приобрести какую-то выгоду для себя. У другого человека еще какой-нибудь ориентир. Для христиан таким ориентиром является Библия. Для нас с вами важно, что мы читаем в Священном Писании. Библия много говорит о мудрости, она призывает нас стремиться к мудрости, приобретать мудрость. В 52-м псалме мы читаем такие слова: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть напрямую говорится нам с вами о том, что без Бога нет настоящей мудрости. И если для нас с вами слова Священного Писания что-то значат, мы для себя это принимаем. В другом отрывке мы находим такие слова. Это в притчах 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Когда только человек осознает свою ответственность перед Богом, когда для него становится небезразлично, что Бог думает о его поступках, тогда начинается его размышление о том, а как правильно поступать. И он начинает искать ответы на свои вопросы. Апостол Павел, обращаясь к верующим в Эфесе, призывает их поступать как мудрые, а не как неразумные. И мы с вами, я уверен, хотели бы поступать всегда мудро. Но если мы говорим о человеке, что этот человек мудрый человек, что мы про какого человека можем так сказать? Какие же черты мудрого человека? И здесь, в прочитанных стихах, апостол Павел называет несколько черт характера мудрого человека. Мы с вами сейчас немножко посмотрим на это. Первое, о чем хотелось бы говорить, это мудрый человек поступает осторожно. В 15 стихе мы читаем. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Значит, мудрый человек поступает осторожно. Наши с вами поступки, если мы стремимся к мудрости, тоже должны быть осторожны. Это значит поступать аккуратно, точно, быть бдительным, проверять, исследовать на вопрос опасности. Почти на каждом производстве, если это связано с производством на заводе, существует такое понятие, как техника безопасности. И если мы нарушаем ее, если мы неосторожно поступаем, то нас ждет беда. Нечто подобное происходит и здесь. Апостол Павел говорит, вы поступайте как мудрые. Если мы теряем осторожность в наших поступках, это может завести нас в беду. Поэтому необходимо обдумать свои поступки, необходимо обдумывать последствия своих поступков. Это тоже важно. Всего этого не ищет неразумный человек. Мы читаем здесь, что поступайте осторожно, не как неразумные. Значит, неразумные поступают неосторожно. И здесь для нас с вами важно всегда поступать разумно, применять свои способности мыслительные для того, чтобы поступать правильно. Но может ли верующий человек поступать неразумно? В качестве примера я приведу Давида. Это Второе Царство, книга Второе Царство, 24 глава, 10 стих. Мы читаем такие слова. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Мы видим, что верующий человек тоже может поступать неразумно, когда он поступает неосторожно. Именно поэтому Павел призывает к осторожности, потому что неосторожность нас с вами может привести к греху. Второе, о чем он здесь говорит. «Мудрый человек дорожит временем». 16 стих. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Время скоротечно. Нам всегда кажется, что у нас еще много времени для выполнения какого-то дела. Апостол Павел говорит, что дни лукавы, они могут обмануть. Мы все надеемся на наше время, а время утекает. И чем дольше человек живет на земле, тем больше ему кажется, что время бежит быстрее и быстрее. Мы уже не успеваем делать то, что делали раньше. Поэтому нам с вами относиться к времени, которое нам предоставил Господь, живя здесь на земле, для нас с вами тоже важно правильно поступать. Не откладывать в долгий ящик какие-то дела, которые необходимо сейчас сделать. Ну, пример приведу. У вашего знакомого скоро день рождения, там, через 2 месяца. Вам необходимо купить подарок. Но вы думаете, 2 месяца еще далеко, подожду немножко. Потом еще попозже подумаю об этом. Проходит время, быстро проходит время, и уже завтра день рождения, и уже подарок в спешке покупается, и не тот, какой хотелось бы. Время получается, что лукаво. Нам казалось, что много времени, оно все проистекло. И вопрос, который стоит перед нами с вами, как правильно провести то время, которое отпустил нам Господь для жизни здесь на земле? Как с пользой его провести? Мудрый человек ценит время, которое предоставил ему Господь. Третье, о чем он говорит здесь, апостол Павел. «Мудрый человек познает волю Бога». В 17 стихе мы читаем. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Когда мы размышляем о воле Божией, у нас с вами могут возникнуть 2 вопроса. Чтобы познавать волю Бога, вопрос первый – зачем познавать волю Бога? И второй – как познавать? Вопрос «зачем?» Вот задайте себе вопрос. Вы ищете волю Бога, а зачем? Для верующего человека нормально, когда мы ищем волю Божию для того, чтобы исполнять ее в своей жизни. Не для того, чтобы просто узнать. Вот Бог думает об этом вопросе вот так вот. А я по-другому думаю. Мы с вами, как верующие люди, ищем воли Божией для того, чтобы, поняв ее, применять в своей жизни, руководствоваться этой волей. Это очевидно для верующих людей. Но самый большой вопрос – как познавать волю Божию? В Библии мы находим и прямые указания. Например, в 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стихе мы такие слова находим. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». У апостола Петра про волю Божию тоже говорится. Первое послание Петра, 2 глава, 13 стиха. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Ибо такова есть воля Божия». И другие мы можем найти отрывки в Священном Писании, где говорится о воле Божией. Но в большей степени это говорится об общих вопросах. Но мы с вами ищем волю Божью во всех наших обстоятельствах. Например, когда мы выбираем место работы, мы хотели бы узнать волю Бога о том, а где применить свои способности. Точно так же мы ищем волю Божию, когда мы хотим участвовать в каком-то служении в церкви, заняться каким-то служением. Опять же, без знания воли Божией по этому вопросу тяжело найти такое служение. И здесь на первый план выходит наше взаимоотношение с Богом, наше с вами взаимоотношение с Богом. Если мы с вами обращаемся к Богу только в моменты крайней нужды, тогда вероятность того, что мы ошибемся в познании воли Божией, очень велика. И наоборот, если мы с вами уделяем внимание для общения с Богом, если наши взаимоотношения с Богом можно охарактеризовать как близкие взаимоотношения, нам легче познавать волю Божию. Но в любом случае мы принимаем решение после тщательного размышления, молитвы, возможно, поста, советов братьев и сестер. То есть мы пытаемся понять волю Божию для того, чтобы руководствоваться этой волей Божией. И это нормально для верующего человека. И последнее, о чем он здесь говорит, мудрый человек исполняется духом. В 18 стихе мы читаем: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Исполняйтесь духом. Этим необходимо заниматься постоянно. И вот здесь хотелось бы узнать, что такое исполняться духом. Это значит давать больше места Духу Святому в своей жизни. Это позволить Ему руководить своей жизнью. Когда человек исполняется духом, он начинает лучше понимать Бога, он начинает лучше понимать себя, он начинает лучше контролировать себя, в отличие от тех, которые упиваются вином. Вот в первой части стиха: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Человек, упивающийся вином, он не контролирует себя. Человек же, исполненный духом, наоборот, он может контролировать себя. В конечном итоге это мы больше и больше становимся похожим на Христа, то, к чему мы, как верующие люди, стремимся. Апостол Павел пишет это послание к верующим в Эфесе. Они очень актуальны для нас с вами, потому что все мы хотим поступать с мудростью, быть мудрыми. И вот эти несколько советов от апостола Павла: поступать осторожно, дорожить временем, познавать волю Божию, исполняться Духом. Поразмышляйте над этими стихами у себя дома, попросите Бога открыть вам непонятное, и да благословит вас в этом Господь. Аминь.